как легла та полынь трава, как над ней та полынь звезда во все небо, я красилась, словно кровь вода, следом сердце в груди онемело. Захолонула вдруг, вся озябла душа, замерзают все ветви на древе, и крепчает мороз, поглощая сердца, обнимает своих же по вере. Язык позабыл все слова, и все лица внезапно поблекли, потому что не в реки, а вовсе в моря, все слезинки слились и вовеки. Как легла эта ночь, не видать и конца сего бега. Во все небо звезда, и полынь — это кровь, вот и нет очага и ночлега. Как легла эта ночь, не видать и конца сего бега. Во все небо звезда и полынь — это кровь, вот и нет очага и ночлега.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Преображая жизнь». Сегодня мы беседуем с протоиереем Андреем Спиридоновым. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, прозвучала песня на ваши стихи «Полынь звезда». Сегодня мы будем говорить о вашем творчестве. В свое время вы окончили Литературный институт имени Горького, отделение прозы. Но мы будем говорить о песнях на ваши стихи, для которых музыка вами создавалась с помощью так называемого искусственного интеллекта. Это такой эксперимент новаторства. И поскольку так называемый искусственный интеллект – явление, активно входящее в нашу жизнь, и у многих вызывает естественную настороженность – и опасения, я начну с маленькой справки для наших радиослушателей. Искусственный интеллект – это не какое-то изобретение Запада. Россия долго была лидером в этой сфере. Искусственный интеллект разрабатывался у нас последние лет 50. Был совет по искусственному интеллекту при Государственном комитете по науке и технике. При Академии наук в вычислительном центре возглавлял работу этого направления академик Поспелов, который занимался искусственным интеллектом еще во время Великой Отечественной войны. Он занимался автоматической посадкой бомбардировщиков на аэродром. К сожалению, перестройка разрушила не только страну. Она выбила, так сказать, и технологии, и кадры. И когда к нам пришли крупные западные корпорации типа Microsoft, IBM, и за большие деньги просто перехватило и специалистов, и многие разработки. И всю нашу страну фактически подсадили на западные технологии. Не все, конечно. Вот, например, Яндекс существует на наших разработках. Это результат работы тысячи людей и больших средств. У нас есть оригинальные разработки, их много. У нас есть очень хорошие специалисты. Вот длительное время их забивала так называемая повестка «давайте будем делать все как на Западе». Но сейчас ситуация, похоже, изменилась к лучшему. Искусственный интеллект, мы не будем, как говорится, его рекламировать, но вот в области экономики, при нефтяных разработках, вот в других сферах, это очень полезная вещь. И, конечно, больше всего ее будут использовать и уже используют в области военных разработок. И много опасностей, конечно, то, что касается области наблюдения и контроля над людьми. Но вот область военная, при всех своих опасностях, мы не можем в этом плане отставать от враждебных к нам западных стран. Но сегодня мы будем говорить о светлой стороне так называемого искусственного интеллекта, то, что касается творчества. Потому что вот благодаря, например, вот этой музыке, подобранной для ваших стихов, энергия и сила слова, она лучше слышится. Хотя, конечно, я об этом буду повторять неоднократно, хочется, чтобы ваши эти песни прозвучали и были использованы живыми голосами, живой музыкой, людьми, которые услышат, поймут, прочувствуют всю глубину и талантливость ваших текстов. Мой первый вопрос будет касаться все-таки названия вашего альбома.
Такого интеллектуального плана и богословского названия. Получилось три альбома, которые объединены основным названием «Этимасия». Это такое богословское понятие престола, приготовленного для второго пришествия Господа Иисуса Христа, грядущего судить живых и мертвых. И это как бы готовность, можно еще и так переводить. Я бы хотела вот начать с этого вопроса, почему вот такая высокая планка, она апокалиптического такого звучания, и она объединяет вот как раз три альбома, о которых вы тоже в отдельности сейчас нам скажете. Почему вы выбрали вот такое название?
Ну, я давно это название имел в виду применительно к некоторым другим идеям, которые сейчас не буду упоминать, а в принципе, потому что буквальный перевод, да, этого слова – это «престол уготованный», уготованный Господу. А что или кто является этим престолом? Ну, этим престолом, по большому счету, является сам человек, потому что богочеловеческий организм церкви, именно церкви Христовой, это, собственно говоря, главное дело, главное делание промысла Божьего, главное именно осуществление правды Божией здесь, на земле. И, как известно, ну, с точки зрения такой богословской, вся человеческая история, она представляет собой во многом войну, войну духовную между тайной, великой тайной, великим таинством, тайной спасения нашего во Христе и тайной беззакония, автор которой изначально сам дьявол, ну, и те, кто в процессе земной истории к той стороне присоединяются, и так вплоть до второго пришествия Христова, вплоть до предшествующего явления последних персонажей этой тайны беззакония, там, как Антихриста, зверя из бездны. И вот основная это, можно сказать, пружина самой мировой истории, в которую мы, в свою очередь, приходим в ту эпоху, в которую Господь судил нам жить, это именно вот эта духовная брань, это война, и ожидание, на самом деле, Господа, потому что престол ему, несмотря на все драматические страницы, можно сказать, этой борьбы, он уготован изначально и уготован им самим же, Голгофой, воплощением, спасением. Но мы, можно сказать, так или иначе собраны вокруг этого престола и, мало того, должны являться призваны, чтобы этим престолом для Господа быть. Поэтому какие-то мои поэтические опыты, в общем, наверное, связаны через такое ощущение именно вот того, о чем, ну, я сейчас сказал.
Да, но это ведь, во-первых, очень такая богословская высота, и плюс у вас все творчество, оно наполнено ассоциациями, литературными аллюзиями, буквальными цитатами. Я вот даже вспоминаю какой-то критик американского поэта Роберта Фроста как-то говорил о том, что если вот английский поэт выходит там в лес и видит дерево, то у него возникает история, что там сидел король или герой, и, в общем, как он иронично пошутил, все дерево шелестит аллюзиями. Если там американский поэт, вот как Роберт Фрост, то это дерево, это есть дерево, которое вызывает свои личные какие-то вот иногда даже предуготовляющее ощущение. Вот вы весь наполнен, вот как это шелестящее дерево. Только, тем не менее, оно нанизывается, во-первых, на вот эту основную богословскую тему и вообще на тему христоцентричности. И, тем не менее, все состоит из литературных ассоциаций. То есть там чувствуется огромный интеллект, образованность. Но это еще в некой такой классически законченной форме и вызывает очень много, говорю, много чувств, мыслей. И когда строчки попадают четко, а такого жемчуга много, ну вот некоторые вещи пробирают просто, ну вот у меня до слез, например. Ну, скажите, пожалуйста, еще вот о ваших трех, вот под общим названием «Этимасия», три альбома. Причем мы начали вот с песни «Полынь, звезда». Как известно, это такой явный символ именно апокалиптический. И иногда он у нас зафиксирован с определенными даже событиями, уже происшедшими в нашей стране. Но у вас все-таки это более художественно глубоко. Ну вот скажите, вот у вас «Артемисия Стелла», первый альбом «Лук Одиссея» и «Глоток отчизны». Вот как строились эти альбомы тоже?
О, это вопрос далеко не простой, потому что вот эти альбомы, которые, можно сказать, несколько таким синтетическим образом с помощью, ну, с использованием современной нейросети, были некоторые стихи мною положены на музыку, они, собственно говоря, сформировались с той целью, чтобы, ну, вот эти некоторые избранные тексты, которые получилось облечь в такое музыкальное оформление, ну, таким содержательным образом составить в тематические альбомы, но все это, прежде всего, соотносимо с теми циклами стихотворными, ну, небольшими, там, большими или меньшими сборниками, которые у меня ранее уже, можно сказать, даже не за одно десятилетие сложились. Вот, в принципе, они в интернете есть выложены. Отдельных в печатном виде сборников не выходило, просто не было возможности как-то издать. Только сейчас вроде некоторые друзья вызвались помогать с изданием сборника первого печатного, и вот он вроде бы может выйти, там 500 с лишним стихов, и он как раз и называется «Глоток отчизны». Этот сборник. Ну, а «Лук Одиссея» у меня тоже такой есть цикл, интернет-публикация была. «Полынь, звезда» такого у меня не было. В цифровом, в текстовом виде сборника это уже вот родилось из идеи самой этой песни, которая у меня первоначально называлась «Зима». Но тут я решил, что все-таки это не просто зима, а полынь зима. Потом появилась идея и сам этот альбом назвать «Полынь звезда», но я так в разговорах, размышлениях пришел к выводу, что звучит несколько банально, так это, можно сказать, даже шансонно, что не годится. Поэтому пришлось пооригинальничать, взять латинский аналог «Артемисия Стелла», вот, ну, по этой причине.
Да, потому что это сочетание «Полынь и звезда» уже у многих переживших эти события часто ассоциируется напрямую с Чернобылем. И это уже как бы часто неразрывные такие,
ну,
вещи.
Ну, это фраза-то из «Апокалипсиса», да, «Откровение Иоанна Богослова», «И упала звезда полынь».
Но многие приходят к тому, многие даже современные богословы, что вот это событие, которое произошло в Чернобыле, оно и является этим проявлением, действительно, оно соответствует этому символу. Но это уже другая тема. Вот сейчас более сложный такой вопрос. Если бы мы просто говорили о вашей поэзии, мне было бы в этом смысле легче. А тут мне просто вот хочется обратиться вот с каким вопросом о вашей некой такой смелости и возможности экспериментировать. Потому что для многих мы понимаем, что вот само появление так называемого искусственного интеллекта, как говорят опытные компьютерщики и программисты, что это все-таки никакой не интеллект, а это такие компьютерные программы, которые используют алгоритмы больших данных и такие нейроны математических моделей, которые, ну, просто имитируют работу человеческого мозга. И поэтому это никак не может быть интеллектом. Но, тем не менее, возможности переработка огромных данных, закономерностей, и потом дает такие колоссальные возможности. И, как мы знаем, ну, во-первых, это многих пугает, хотя это уже входит в нашу жизнь широким шагом. И, как говорят многие специалисты, в первую очередь будет, к сожалению, такое явление использоваться чаще не в добро, а во зло. Это будет все-таки больше использовано в военных целях, опять же. Но, тем не менее, как любое явление имеет и положительные, и отрицательные стороны. Вот вы использовали, попробовали, решились. Вот вы всегда в технологиях, вот могу сказать, всегда старались, как говорится, дойти до самой сути. Я не знаю, насколько тут вам удалось. Вот что это такое? Как вот с этим использованием этого так называемого искусственного интеллекта вам удалось так подобрать музыку? Каким образом вы выбирали именно этот жанр музыки, чтобы он подчеркнул ваши серьезные тексты? Как подбирался вокал? Вообще вся вот эта вот, насколько это возможно умозрительно, вот, расскажите об этом.
Ну, вообще-то говоря, я, конечно, сам не понимаю до конца, что такое искусственный интеллект. И что такое вот эти современные нейросети, в принципе, их действия в сути. Потому что я, конечно, не специалист в этой области, но подозреваю, что с появлением вот этих нейросетей на основе искусственного интеллекта, ну и самого этого искусственного интеллекта, мы, как человечество, подошли к какому-то очень необычайному, необычному, может быть, действительно и опасному, в том числе, этапу своего развития и столкнулись с тем, с чем раньше еще, в принципе, не сталкивались. То есть, с одной стороны, очевидно, что этот искусственный интеллект и нейросети, которые его используют, это некий инструмент. Инструмент очень новый, необычный, и как всякий инструмент, и как оружие тоже, он может использоваться и в добро, и в зло. И, конечно же, силы зла, безусловно, они не будут медлить и будут им тоже вооружаться. А вот что будем делать мы, как представители добра все-таки, как христиане, применительно вот к этому искусственному интеллекту, ну, я не знаю, конечно. Большинство современных христиан, православных, когда про это слышат, они там начинают, не знаю, махать руками и заявлять, что нет, я с этим искусственным интеллектом, с нейросетью иметь дело не желаю. Так сказать. Ну, да.
Ну, тогда она будет иметь с тобой,
ну, да, тогда,
дело.
Видимо, искусственный интеллект все равно будет иметь дело с нами. К тому же он развивается. И будет еще развиваться дальше. Я тут случайно краем уха услышал в одной интервью беседу одной корреспондентки со специалистом в этой области. И он так говорит, что вот еще через несколько лет искусственный интеллект, он станет вообще глобальным. Он примет глобальный такой характер и вообще все будет охватывать. Ну, все-все охватывать, все обнимет. Все человечество и одновременно каждого человека по отдельности сможет как-то его... не знаю, или обслуживать, или контролировать, или не знаю что. И, значит, эта корреспондентша, она так испуганно спросила, а что ж тогда будет? А как же он будет к нам относиться, если он такой вот высокостоящий, всеобъемлющий? Он говорит, ну, я надеюсь, что он будет относиться к нам, как, ну, родители относятся к маленьким детям, так сказать, снисходительно. Типа,
абсурд какой-то, ну, честно говоря.
Вот, это, значит, звучало довольно так несколько тревожно, да.
Батюшка, можно вот дополню? Вы говорил специалист, а вот от другого специалиста, вот я слышала, что... Зря надеются разработчики и айтишники многие, что их это так сильно не коснется. Он как раз сказал, что в первую очередь коснется именно этой области, и они будут заменены искусственным интеллектом, чем, допустим, в последнюю очередь там дворники или какие-то такие профессии.
Тут вообще я над этим всем размышляя, думаю, что основной такой парадокс, или, можно сказать, необычность, или некая духовно-нравственная закавыка в том, что, с одной стороны, этот искусственный интеллект, он, конечно же, не способен к самостоятельному прямому творчеству, потому что эта способность дана Богом, человеку. Именно потому, что человек создан по образу и подобию Божьему. И искусственный интеллект, не будучи созданный по образу и подобию Божьему, может быть, есть попытка создать его самим человеком по образу и подобию человека, но все равно человеком-то он не станет. Потому что личность невозможно воспроизвести, личность невозможно творческую пересоздать, создать. Это только Бог может.
И вдохнуть живую душу.
Ну да, да, да. Но вот, видимо, благодаря развитию всех этих технологий, современных компьютерных, цифровых и так далее, и благодаря тому, что мощности, видимо, вот эти все компьютерные чрезвычайно возросли, в общем, если их еще как-то и суммировать, и вся эта логистика всего этого тоже приняла какие-то современные уже формы, тут действительно какой-то в области всей этой цифровизации интеллекта искусственного сделан был серьезный шаг вперед, потому что странным образом этот интеллект, он оказался способен к некому сотворчеству с человеком. То есть это не просто механическое воспроизведение, не просто компьютерная программа следует неким парадигмам, которые в нее, ну, так вот, механически заложены, и она что-то механически, автоматически осуществляет. Искусственный интеллект, он это делает применительно не просто механически, а он, видимо, оперируя уже большой суммой знаний, знаний в том числе культуры мировой, истории, он начинает что-то человеку предлагать. Ну, вот если мы берем процесс создания какого-то произведения, там, текстового или музыкального, он начинает предлагать автору, в зависимости от того, что автор закладывает в предложение по созданию какого-то произведения содержательного, допустим, стихотворение, ну, как в моем случае, стихотворение, оно, как говорят сами же композиторы, мне покойный Иван Сергеевич Вишневский, композитор, с которым мы сотрудничали же на радио на нашем, вот, говорил, что музыка, она заложена в самом стихотворении. То есть композитору просто надо эту музыку оттуда вынуть. Ну, как, знаете, скульптор, как говорится, берет камень, его обтесывает.
Убирает лишнее.
Да, убирает лишнее. И получается там скульптура. Так, чтобы из стихотворения получилась музыка, композитор должен, согласно некого ритмической организации стиха, ту музыку там увидеть, ее изъять, создать на основе этого стихотворения или вместе с этим стихотворным опытом. И, кроме того же, помимо ритмической организации, безусловно, стих, настоящий стих, содержит в себя порой не один какой-то содержательный акцент. Вот вы сказали, что вот в моих стихотворных опытах там всякие аллюзии, реминисценции.
И прямые цитаты.
Да, прямые там цитаты или отсылки, в том числе на те или иные авторов или образы. И, на мой взгляд, настоящая поэзия, она, безусловно, современная, должна быть цитатна или даже сверхцитатна, потому что если ты пишешь стих так, как будто для тебя никого не было, никаких авторов, начиная с Гомера, вообще-то, там, вот, и заканчивая, я не знаю, нашими там классиками 20-го столетия, там, Мандельштама там, или Ахматовой, ну, я, к примеру, говорю, можно других авторов, то ты, ну, какую-то альбомную лирику пишешь, так сказать, которая за рамки этого не выйдет. Чтобы, ну, претендовать на звание поэта, что ли, или что-то в контексте настоящей поэзии, что ты пытаешься делать, ты должен не просто это знать, учитывать, но и вооружаться этим, применять это свое знание.
Оно уже должно быть в тебе как багаж определенный,
да, но,
базовый.
Возвращаясь к искусственному интеллекту, к моему большому удивлению, когда я попробовал с этим поэкспериментировать, я убедился, что мало того, что эта нейросеть, она, безусловно, определяет музыкальную составляющую, возможную, стиха, ну, вариативности определенные, на несколько вариантов может предлагать, иногда точно попадает в эту музыкальную организацию. Я даже могу привести пример, что вот у нас с Иваном Сергеевичем Вишневским была написана оратория на мои стихи, он просил на определенную тему стихи, ну, эту тему ораторию, чтобы мы
создали,
да, чтобы я, конечно, с меня была стихотворная тема. И вот один из стихов, которые вошли в эту ораторию, я тоже запустил, пропустил через эту нейросеть. И ритмическая организация того, ну, вот, музыкального фрагмента, составляющей, которую выдала нейросеть, оказалась близкой к тому, что было в плане вот некого мотива или ритмической организации у покойного Ивана Сергеевича.
Живого человека.
Да, да, то есть, безусловно, способна эта нейросеть эту ритмическую организацию...
Уловить.
Да, определять. И на основе нее уже делать некую мелодию. Там. Но большим удивлением для меня было то, что эта нейросеть, она способна совершенно очевидным образом иметь в виду вот содержательную и образную составляющую того же стихотворения и к ней примиряться. Примиряться как при составлении общей композиции, так и каких-то внутренних вещей. Ну, об этом можно подробно говорить, разбирая, допустим, уже конкретные какие-то опыты, но я боюсь, на это у нас времени никакого не хватит. Но для меня это было большим удивлением. Что...
Это ошеломительно, да, между прочим, да, и да, это
да,
пугает.
Да, и это, в общем-то, даже может и пугать, потому что это уже не просто механический отклик на какие-то параметры, которые ты задаешь этой нейросети, а в этом присутствует элемент явного такого сотворчества с тем, что ты этой нейросети представил. Я не знаю, как к этому действительно относиться. Это парадокс некий такой удивительный. Для кого-то, может, страшным даже оказаться.
Да. Ну вот я хочу, чтобы мы сейчас послушали песню. Она моя любимая и тяжелая для меня, потому что я без слез ее не могу слушать. Вот так как-то получается. Но вот опять же, как подбирался к такому тексту вот такая интонация музыкальная? Это вот то, о чем вы сейчас сказали. Давайте вот послушаем «Заблудившийся БТР». Здесь столько всего, столько глубин и текстовых, смысловых. И вот эта такая вот музыка, казалось бы, она искусственная, она подчеркивает этот текст и дает определенное напряжение. Давайте послушаем.
Было бы счастье пред новым посевом, ноги остались в весенней стерне, не под Москвой и не под Ржевом, можно сказать, что уже на Днепре. В тех же степях под суровым Херсоном нет уж различия, то Крым или Рим. Ветер разносит бегущим нейроном гектар опорох Ахиллеса дым. Рима паденья не дивно от века, снова Вергилий берет автомат, чтоб сохранить в себе суть человека. Рад он тому или вовсе не рад. Падения не дивно от века, снова Вергилий берет автомат, чтоб сохранить в себе суть человека. Рад он тому или вовсе не рад. Забыты под Курском на Висле, вечный блуждает в полях БТР. Совесть умолкла, не время для мысли, Рим это или СССР. Бремя эпохи, империи вести, время повсюду одних панихид. Вышел за хлебом, вернулся груз 200. Было бы счастье жить и любить. Смерть хороша в минометном обстреле, лучше вперед на себя ураган.
было бы счастье пожить еще в теле, все же эффективней, чем старый наган. Трою сожгли еще в прошлом столетье, нечем сердца уже больше занять. И в колеснице заблудшей, как ветер, некого больше в бою нагонять. Боль от любви набирает отличье, моли истребляет венчальный наряд. Больше не жди этой жизни в наличье. Пал этим летом последний солдат, пал этим летом последний солдат.
Ну вот скажите, у вас все эти треки, они как раз небольшого размера, и они легко усваиваются и перевариваются по впечатлению, по информации. Ну вот как вот под эту вещь, заблудившийся БТР, подбирался именно такой жанр музыки? Потому что окажись что-то мимо, и это было бы неудача.
Ну, это на самом деле со стороны может показаться, что не очень сложная задача. Наверное, какие-то моменты в использовании той или иной нейросети, они могут различаться в зависимости от конкретной нейросети. Я не с очень многими еще имел дело. К тому же это на самом деле и не бесплатно делается. Ты за каждую генерацию фактически что-то платишь. Я не знаю, как это все осуществляется в каких-то еще более продвинутых, может быть, более профессиональных нейросетях, так сказать. Может, там еще больше возможностей для какой-то, не знаю, деталировки там. Но, в принципе, в той нейросети в интернете, которой я пользуюсь пока, там просто текст вводится в окошко, так сказать. При этом ты должен по возможности проставить все ударения правильно. Потому что она, эта нейросеть, может ударение вообще неправильно поставить или неправильно букву произносить. В каких-то случаях, поскольку я какие-то азы звукорежиссерской работы уже давно освоил, это можно в компьютерной программе, так сказать, там, в микшере, что называется, поправить. Хотя это непросто, но уже приходилось это тоже делать. Потом ты выбираешь жанр музыки, там, что там тебе, рок какой-нибудь, ритм и блюз, там, соу, фолк, там, ну, к примеру, причем там градаций довольно много, список не маленький. Указываешь голос, причем выбор вокала никакого в этой нейросети нет конкретной, там только мужской и женский голос выбираешь. Выбираешь мужской. Но есть еще графа примечания. Вот здесь я просто сейчас уже не буду углубляться, какие там примечания, там можно делать тоже еще какие-то более подробные отсылки внутри жанра, так сказать, который ты уже выбрал. Вот выбираешь примечания, и, в общем-то, на этом, пожалуй, и все. И запускаешь генерацию, а потом тебе приходит, какое-то время эта генерация занимает, ну, собственно говоря, уже появляются у тебя там на странице.
Варианты?
Да, пара вариантов, как правило, появляется. И не всегда они тебя, конечно, могут удовлетворить. Если ты считаешь, что это в данном случае эта нейросеть все-таки не попала точно в то, что тебе надо было бы, то запускаешь новые генерации. И вообще, вот, кстати говоря, по поводу этого произведения «Заблудившийся БТР», я вообще потом фактически умудрился слепить, потом смикшировать из двух вариантов, ну, эту песню. Они звучали похоже, там немножко инструментовка отличалась. И по ряду причин я их там, не буду все секреты, так сказать, кухни свои открывать, но пришлось мне там некие местами делать микс, чтобы это как-то звучало, ну, богаче, что ли, или как, или, ну, так, как меня больше устраивало.
Ну, песня очень, она и трагическая, очень глубокая, и очень злободневная.
Она в 2014 году написана вообще-то.
А звучит сейчас, как будто бы вот сейчас, для сегодняшнего дня.
Ну, война-то, да, началась?
Да. Это. И вот эта война, которая, если брать, как вы сказали, начиная с духовной брани, которая продолжается буквально, это одно из самых трагических событий нашего 21 века сейчас. И вы пытаетесь и философски как-то обобщить и понять свое время, и также его вот зафиксировать. При этом у вас есть какие-то переклички, вот даже вот в этом заблудившемся БТРе размышления о распаде империи, там, о распаде СССР, вот какая-то перекличка, как мне кажется, с тем же Бродским, там, его письма римскому другу, или, ну, мы знаем, это тоже его тема, основанная на классической поэзии античной, которая до сих пор питает. И там, я не помню, кто, по-моему, сам Бродский говорил, вот, что он бы, например, Вергилия поместил бы в рай, в отличие от того, что у Данте он, значит, как проводник в аду, как мы знаем. Вот такие переосмысления, как вот это появляется внутри? Как вот это вот современное звучание перекликается с вечностью?
Вы вот вначале много таких сказали, что ли, слов комплементарных в отношении меня, как там автора тоже поэтических опытов. Я вообще на самом деле изначально очень уж серьезно никогда к этим опытам не относился. Ну, как вы сказали, учился в литературном. У меня были некоторые стихотворные опыты, не очень много так. В основном прозой же занимался. А потом, после рукоположения, уже в середине 90-х, в конце, ну, мне что-то начали писаться стихи так вот более активно. Мне даже потом наша однокурсница сказала, что, говорит, тебе, говорит, это рукоположение, ну, говорит, священник, говорит, раскрыл поэта, дескать. Я, собственно говоря, никогда не считал свои литературные или поэтические опыты чем-то очень уж таким важным, равноценным священству. То есть для меня никогда не было дилеммы священства или поэзии, допустим, как это совместить. Священство, конечно, для меня всегда, несмотря на все мои там немощи, понятно, человеческие, было, ну, главным каким-то основным.
И остается.
Ну да, и остается, конечно же, вот. Но, как говорится, стихи, такое дело, ты их, как говорится, в дверь, а не в окно, пишутся все равно, как-то вдруг записываются. И все-таки, при всем том, что я говорю, что я к этому уж очень как-то всерьез не относился, для меня это как-то стало неким таким выражением или самовыражением неких таких наших общих болевых точек, так сказать, восприятия того, что с нами происходит, в том числе к таким событиям, как там война, не обязательно война нынешняя, а вообще вот в принципе, что такое бытие человеческом, война, почему война, почему всегда война, почему периоды мирные, они всегда заканчиваются неизбежно, то есть война в любую эпоху, в любой век войны всегда присутствует. Ну, наверное, это потому, что это связано с тем, что я вначале тоже сказал, что в основании бытия человека, человеческой истории до второго пришествия – это война духовная. Она, к сожалению, приобретает неизбежно формы столкновения, войн внутри самой цивилизации. Это, увы, может коснуться любого человека и касается прямо или косвенно нас. И тут уже возникает много разных вопросов, что такое там настоящий патриотизм, допустим. Что такое настоящий пацифизм? Что такое приятие войны? Что такое неприятие войны?
Что такое настоящий патриотизм? Да.
Да, вот. Что такое, допустим, настоящий солдат? Есть же люди, которые, в принципе, ну, это касается, прежде всего, мужского населения, в принципе, они призваны воевать, они способны воевать, они способны держать оружие в руках. А есть люди, которые к этому не способны. Они к этому не призваны. А они одновременно с этим они могут оказаться призваны. Да? Какой-нибудь там интеллигент 41-го года, советский, русский, в очочках там, ему давали винтовку, впервые он в руки ее брал, и бросали тут под Москвой под танки, так сказать. И Москву там спасли, и Россию спасли. А каково было этому человеку? Ну, то есть... Это все вопросы очень непростые, и они неразрешимы, на мой взгляд, ну, только в словах там какой-нибудь, я не знаю, официальной, там, так сказать, патетики или в словах там гимна какого-то только одного. Поэтому я эти как для себя вопросы, может, недоумения какие-то, как раз вот на уровне этих поэтических опытов пытаюсь решать.
Давайте в связи с этим послушаем очень глубокую композицию вашу, которая является продуктом размышления о судьбах своей родины. Это «Русь».
В серой шинели, на белой дороге, в кислых окопах, в бетонном остроге, в юных сединах и зрелых летах, в звездах, знаменах, на тельных крестах. Правдой и кривдой, в сомнениях и с верой, с памятью вечной, инкогнито терой, здравием лесным или полным уродом, правым и верным заблудшим народом. Непогребенным в лесах и местах, или сожженным в арийских печах, тундру уславшим своими телами, знаемым или забвенным между нами. Кто же здесь ближний, делить не берусь,
звучала замечательная композиция «Русь», где тоже поставлены очень сложные философские вопросы исторические. И поставлены глубоко. И вот опять возникает мысль, я ловлю себя на том, что тексты настолько глубокие, настолько в контексте мировой литературы по своему уровню, что, конечно, хотелось бы и есть надежда, что тот, кто исполняет и нуждается в хороших текстах, могли бы взять и оживить живым голосом, живыми аранжировками, и еще бы больше украсили бы эти тексты, и получились бы еще лучшие произведения. Я думаю, что это еще в будущем, это вот ваша поэзия, она еще прозвучит и в этом плане. Но то, что вы вот так вот дерзнули, попробовали и вот так вот проявили свои способности, показали свои тексты с помощью даже искусственного так называемого интеллекта, это, мне кажется, такое благотворное дерзновение. И опять же, это помогает думать. Все это помогает думать, чувствовать. Вот мы вспоминаем, цитат много у Пушкина, но вот «История народу принадлежит поэту». Это же не просто красивые слова. То есть иногда именно в поэтической форме вот таких озарений, художественных интуиций настоящий поэт, он может сформулировать какие-то вещи, которые другие люди просто на ощупь, они могут переживать и не иметь возможности. А ведь как важно понять вот всю эту цепочку преемственности истории своей страны и понять вообще, где добро, где зло. А это очень бывает непросто. Вот. И у вас таких тем в ваших стихах очень много. Ну, вы его для себя отметили вот из трех альбомов. Какой вам в этом смысле как бы отвечает на сегодняшний день больше? Или они все...
Не, они взаимосвязаны. Еще работа над ними идет, но, в принципе, мы собираемся, ну, с нашим работником радийным сделать публикацию, выложить на сервисе «Яндекс.Музыка» эти три альбома. первонаперво вот Артемисия Стелла, потом Лук Одиссея, а следом, видимо, «Глоток отчизны», который я еще не доработал немного. Вот надо доработать будет, Бог даст, если... Я здесь хотел бы что еще заметить. Понимаете, у меня здесь какая есть, ну, что ли, претензия, на что я претендую в каком-то смысле в этом жанре. Общепринятым, ну, или почему я еще на это решился? Общепринятым стало, что вот поэтический стих, настоящая серьезная поэзия, она в песенном творчестве звучит мало. Ну, то есть, поскольку считается, что текст, который должен легко ложиться на песню, он...
Более примитивный.
Ну, да, более легковесный. Там, я уж не беру даже какую-то там попсу, что называется, а даже тексты, которые, ну, там, более серьезные рок-музыки, которые очень разнообразные, в которые я немного разбираюсь, потому что еще в юности неких классиков там слушал.
Вживую, да, можно сказать.
Да не, ну, западных, в первую очередь. Не,
ну, и наших, вы же из Свердловска, да, того, да, времени, теперешнего Екатеринбурга, откуда вышли многие знаменитости в этом.
Ну, и западных классиков-то было очень много серьезных в плане музыкальном там на Западе. Я не буду называть конкретные группы, чтобы меня там потом, не знаю, в какой-нибудь кусовщине не обвинили. Вот. Ну, то есть, я немножко в этом разбираюсь. Так вот, и даже в рок-музыке тексты, они скорее более все-таки примитивны, чем поэзия как таковая. А мне всегда казалось, что все-таки текст, положенный на музыку, используемый в таком песенном жанре, ведь может быть и достаточно серьезным. Ну, в принципе, романсовые опыты-то в русской музыке и поэзии всегда тоже были. И вот я, собственно говоря, в этом опыте, в этом вот эксперименте с нейросетью решил попробовать свои тексты, которые рассматриваю все-таки достаточно как серьезные некоторые опыты, а не легковесные, вот попробовать положить на музыку. Будет ли это, так сказать, звучать? Мне было интересно. Ну и я убедился, что вроде как звучит.
А еще мне вот интересно, что у вас есть стихи, помимо там, которые могут отталкиваться от каких-то бытовых картин, но на них опять же накручиваются аллюзии, метафоры, обобщения, и получаются такие глубокие философские вещи. Вот я предлагаю послушать песню «Робинзон», очень, по-моему, симпатичную и глубокую вещь.
Не может разбить лед, но рвет шнуры, уходит с блесной. Зимой рыбалка совсем не мед, а массив вокруг лесной. О-о-о-о. Это правда, остались еще леса. Говорят, ходит в них олень, на поленьях смола, как слеза. Возвращаться к тебе. Потому что не шепчут кусты в белоснежных полях под окой то, что вторил басёл Лао-цзы или кто-то совсем другой. Неизвестный совсем поэт, захожанин голодных игр. Мой последний тебе совет: ткани ветха среди этих дыр. Но хороший еще комбинзон и норвежский покрой сапог. Каждый здесь на Руси Робинзон своих собственных же дорог. Hey.
Батюшка, вот прозвучала песня «Робинзон». Вы как профессионал в области рыбалки, можно сказать, отталкивались от реалий жизни. Но, с другой стороны, все получилось гораздо глубже и больше философских обобщений. Как у вас это складывается?
Ну, я не профессионал в области рыбалки, я любитель, как и большинство населения нашей страны, которые занимаются рыбалкой.
Тем не менее, все-таки для вас рыбалка – это тоже
имя. Рыбалка, она выходит за рамки чисто бытовых каких-то вещей. Рыбалка – это тоже определенная…
Философия, может... да?
Да, определенная философия жизни, определенная поэзия тоже. Просто, ну, или поэтическое некое, возможно, осуществление отдыха там или жизнедеятельности тоже. Если это, конечно, не промысел какой-то.
И не браконьерство, ну, да, тем в промышленных, конечно, масштабах.
Ну, да, ну, просто кто не знаком с рыбалкой прямо, вот, он этого, конечно, не поймет.
Но, тем не менее, отталкиваясь от этого, дальнейшие метафоры и обобщения не приводят к таким глубинам, только можно «ах» сказать в конце, каждый на русских дорогах, сам себе Робинзон. Но это, а ты представляешь, даже не будучи так вот конкретно на рыбалке, что такое, когда, как на необитаемом острове, ранним утром, там, заря, и вот это ощущение близости с природой, и ты один там, или там с напарником, ну, и так далее. И тут очень много можно всяких таких конкретных, видимых образов, их просто увидеть. Ну, а тем более для души и для сердца можно это еще глубже даже копать, в общем. Так что вы отталкиваетесь и от бытовых обычных вещей, как и делают, собственно, наверное, все настоящие поэты.
Понимаете, жизнь человека, жизнь христианина, кто бы он ни был, даже если он там священник, она, ее же невозможно как-то четко разделить, вот формализировать и четко разделить. Вот это я служу, это я один человек, вот пришел домой, там, к жене, детям, кому, это тут я другой человек, потом я от всех сбежал на рыбалку, и там я совсем другой человек. Вот, в принципе, опасность этого бывает, такая внутренняя, может быть, в каком-то смысле шизофреничность, она как может нападать на каждого человека, но от этого надо убегать, преодолевать, надо быть вообще, в принципе...
Цельным?
Да, цельным человеком учиться быть. Для меня, понимаете, священство – это тоже поэзия. Допустим, говорить проповедь – это тоже поэзия. А в поэзии, я хотя себя не позиционирую уж прям так, как священник, что это вот именно протоиерей Андрея Спиридонова, там, так сказать, поэзия. Хотя, если сборник издавать, наверное, придется все-таки озаглавить, что это вот именно протоиерей Андрей Спиридонов, а не просто там Андрей Спиридонов. Но, конечно, там мое священство, оно как-то и в поэзии имеет место присутствовать. И рыбалка тут, это тоже, я говорю, это поэзия, и она требует творческого подхода тоже. Я не буду сейчас в это вдаваться, в подробности тоже не хватит нам никакого времени. Я не знаю, можно рыбалке, наверное, отдельную передачу сделать. Вот в чем там элемент творчества или сотворчества, я не знаю, чего с чем. Но это тоже есть. Почему я и стараюсь выражать вот в том или ином стихотворном опыте по возможности как бы, ну, более-менее многогранно, что ли, ну, вот это все в некой цельной оболочке, скажем так.
Я хотела бы в заключение нашей беседы пожелать вам дальнейшего такого дерзновения творческого. И я все-таки очень верю в то, что люди, кто услышит, творческие исполнители, может быть, какие-то коллективы музыкальные, они услышат, как звучат эти тексты, и они возьмут и смогут озвучить и живыми голосами, и живой музыкой. У меня большая надежда на это.
Я, конечно, совершенно не питаю никаких таких надежд. Пусть это даже будет иметь вокальный характер, как это говорит в современной культуре, там Яндекс.Музыке или где, нишевый характер, но, может быть, все-таки найдет своего слушателя.
Чтобы могли оценить и взяли настоящие художественные тексты, которые великолепно звучат, даже вот в оформлении так называемого искусственного интеллекта. Вам помощь Божия, батюшка, в преображении жизни и творческих действительно вот успехов в самых разных областях, поскольку вы человек широкий. Всех вам благ.
Главное, что не настолько толстый все-таки.
Всего вам доброго. В заключение мы прослушаем еще одну вашу музыкальную композицию, которая называется «Чаша». Всего доброго.
Храни Господь всех.
Вы прослушали беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым в рубрике «Преображая жизнь». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Прозвучали песни на стихи отца Андрея Спиридонова и музыку, написанную им с помощью так называемого искусственного интеллекта.
Там же меня приголубь, там, где спасение наше, самая тайная глубь — это воскресная чаша. Самых пронзительных тайн и неподвластных вселенной, сад, прорастающий в рай, вечно цветущий и нетленный. За металлу хлеб, прозябающий впрок, кровью которой немало. И незабытый Грааль тайну в себе охраняет. Это же вновь Филисталь, время себе подчиняет. Утром столь ясен закат, золотом полдень сияет, и отдаленный раскат